Заснуть снова не удалось. Прилив превратил мель в непролазные мессивы, и Эрвин объявил, что нет смысла сидеть в грязи, дожидаясь рассвета. Мель могла бы спасти изгнанников от нападения малоподвижных тварей, вроде язычника, но не от змей и не от иных, пока не встретившихся на пути охочих до человечины порождений болота, больше приученных искать добычу, нежели поджидать ее. Эрвин крикнул в туман, предупреждая об уходе, и почти сразу люди Юста завозились, собираясь в путь. Мутное пятно луны временами гасло в тумане. Кристи только удивлялась, как Эрвин умудряется ориентироваться, держа направление на восток. Шли медленно, пробуя путь шестами. Людей Юста не было ни видно, ни слышно. Один раз Кристи провалилась по пояс, и Эрвин вытащил ее, дал здоровенный крюк, обходя трясину. В другой раз Кристи не удержала равновесия и упала, когда в каких-нибудь полутора-двух десятках шагов от нее кто-то отчаянно захрипел, заверещал, забарахтался в топе, а потом что-то резко хлестнуло по мокрым водорослям, и звуки стихли. Больше ничего не произошло до самого рассвета. К утру туман поредел, зато небо заволокло сплошной серой пеленой, заморосил мелкий дождь. Стало встречаться больше глубоких луж, по которым привязанный к Эрвину веревкой ящик не полз шурша, а плыл с важной неспешностью ковчег. Зыбун колыхался сильнее, ноги утопали по колено. Вскоре провалился Эрвин, там, где только что прошла Кристи. Он успел лечь грудью на шест и, крикнув, что справится, сумел выбраться сам, выбившись из сил и потеряв мокроступ с правой ноги. Пришлось взять из рюкзачка запасной. Отдыхали, как и вчера, на ящике, дотащив его до места, показавшегося относительно надежным. Юста и его людей по-прежнему не было видно. Впрочем, и видимость не превышала полукилометра, насколько глаз мог оценить расстояние на болоте. «А они не заблудятся?» — спросила Кристи, не дав Эрвину отдышаться. «Вполне возможно. Это только по карте, до Счастливых островов 300 километров. На деле нам повезет, если уложимся в 500. Потеряем направление и будем кружить. Солнечные дни, как вчера, здесь редкость».
«А ты еще не потерял направление?»
«Думаю, что нет. Плюс-минус, конечно. Но пока еще есть смысл идти. Примерно вон туда». Эрвин махнул рукой. «Когда я не буду уверен, я скажу». Они не двигались с места до тех пор, пока морось окончательно не выяла туман, и тогда заметили далеко справа медленно движущуюся цепочку людей. Их по-прежнему было семеро. За это время Эрвин наловил в лужах с десяток мелких существ, прозванных Кристи головастиками, и первый попробовал местную пищу. Еда оказалась отвратительной на вкус. Еще вчера Кристи стошнила бы от такого завтрака, а позавчера от одной мысли о нем. Но сегодня голод уже успел сказать свое слово. Они поделили головастиков поровну, затем нацедили в миску грязной солоноватой воды и по очереди напились. Когда с завтраком было покончено, стало видно, что цепочка из семи человек приблизилась и все сильнее забирает влево, явно стремясь выйти на параллельный курс.
«Ага», — сказал Эрвин, — «так я и думал».
«Что ты думал?»
«У Юста все-таки есть талика разума. Впереди нас он, конечно, не пойдет, но и тащиться сзади я его отучил. Теперь он думает, что мы с ним в равных условиях».
«Разве нет?»
Эрвин поскреб в затылке. «Положим, всемиром отбиться от змей легче, чем вдвоем. Но видишь ли, какое дело. Вот, скажем, сидит где-нибудь на дне язычник. Эдакий здоровенный моллюск. Ждет. Над ним торф и водоросли. Зрение и слух ему ни к чему. Считается, что он нападает, когда чувствует колыхание зыбуна в пределах досягаемости щупальца. Не знаю, так ли это, и никто не знает. Но если так, то идти всемиром в одной связке – глупость». Змея атаковала его снизу, прорвав в броске водорослевый ковер. Разматывать бич было некогда. Взвизгнула Кристи. Эрвин отмахнул рукой тварь, нацелившуюся в лицо, и тотчас рука его опустилась под тяжестью лоснящейся гадины. Больше всего она напоминала полутораметровую пиявку. А рукав представлял для нее преодолимую помеху. Полетели клочья ткани.
Змея умирала долго, ее пришлось буквально состругивать с руки, но и уполовиненная она продолжала висеть, сосать, грызть. Когда Эрвин со стоном отодрал от себя то, что осталось, на уцелевшем брюхе твари обнаружились два ряда круглых отверстий, окормленных мелкими коричневыми зубами. Некоторые пасти продолжали открываться и закрываться, сжимаясь в точку. Ему повезло. Змея не успела въесться как следует, пострадала только рукав, да на предплечье кровоточил лишенный кожи круглый пятачок. Всего-навсего один. Эрвин совсем оторвал мокрый разодранный рукав, и Кристи перевязала ему руку. «Пора двигать», — морщись произнес Эрвин. «Больно?» — участливо спросила Кристи. «Нет, приятно. Обожаю, когда мне едят живьем. Исключительное удовольствие». «Извини. Хочешь, возьму рюкзачок?» «Нет». «Направление запомнила?» «Ну, вперед!» Они шли, и поверхность болота все так же прогибалась под ногами, напоминая сгнивший, непрочный, но все-таки еще упругий батут. Мелкий дождь не прекращался. В шагах в 100 справа держались люди Юста. По-прежнему связанные в одну цепь, они двигались не гуськом друг за другом, как вчера утром, и не одним уступом, как вчера вечером, а двумя. Впереди 2 человека, за ними сзади и сбоку 3, позади еще 2. Юст шел 4-м. «Научились кое-чему», — сообщила Кристи не без злорадства. «Еще немного и догадаются пойти порознь, 3 связками». Эрвин отозвался не сразу. Завязла нога, и он старался вытащить ее, не потеряв мокроступ. «Они бы догадались. Пахан не позволит. Кто его тогда будет прикрывать спереди и сзади? Может, устроит бунт? Разве что Юст станет для них страшнее болота. Только это вряд ли». Они замолчали на 1 час. За этот час Лейла, по-прежнему возглавляющая вереницу людей, проваливалась 2, и 1 с привычным визгом проваливалась кубышечка. Когда Кристи останавливалась без команды Эрвина, и оба ждали, когда, вытащив тонущих, а люди Юста продолжат путь. Опасность грозила отовсюду, но справа она была несколько меньше. Когда Лейла провалилась в 3-й, и Джоб с Яном Обермайером, надсаживаясь, тянули ее из трясины за веревку, давно утратившую белый цвет, Юст заорал, привлекая внимание Эрвина. «Эй, придурок! У тебя нет запасных мокроступов! На время!» Он махал над головой рукой с зажатым в ней пищевым брикетом, возможно, последним из оставшихся, но Эрвин и не подумал отвечать. Смолчала и Кристи. Они дождались, пока облепленную грязью Лейлу вновь поставили во главе цепочки, и тоже двинулись. А еще через 30 минут справа, правее людей Юста, болото со всхлипом выперло наружу крутой бугор, из его прорвавшейся вершины выметнулся в моросящее небо гибкий лиловый язык, даже не очень длинный, рухнул между Джобом и Хайми, мигом нащупал веревку, рванул. Закричали люди. Хайми первым успел освободиться. Джоба потащила волоком по водорослям и грязи, но справился и он, ухитрившись рассечь лезвием ножа именно веревку, а не собственное бедро. Лиловый язык отдернулся. Одно мгновение казалось, что он утащит обрезок веревки и на время оставит людей в покое. Но, по-видимому, колоссальный донный моллюск оказался не столь туп, как надеялись люди. Бросив веревку, язык хлестнул вновь горизонтально. Над самой поверхностью вихрем пронесся над ворочающимся в грязи Джобом и молниеносно обернулся вокруг Хайма, на свою беду успевшим вскочить на ноги. Рывок, и в воздух на мгновение подняло не только Хайма, но и Валентина, орущего и режущего веревку, связывающую его с обреченным. Зебун заходил ходуном. Валентин шлепнулся в грязь плашмя, выбив с собой ошметки гнилых водорослей. Поднимаемый все выше над болотом, Хайме извивался, выл и кромсал ножом язык щупальца. Не обращая никакого внимания на эти мелочи, язык, выпрямившись, подобно обелиску, начал быстро втягиваться в трясину. Последний отчаянный вой, громкий чавкающий всплеск, и стало слышно, как вокруг кричат люди. 6 человек бежали в сторону Эрвина и Кристи. А кто никак не мог встать на ноги, тот полз, спеша уйти от смерти хоть на карачках. Лейла снова провалилась и движением, ставшим уже рефлекторным, выбросила в стороны руки, опираясь на зыбкий ковер. Связанный с ней веревкой Ян Обермайер орал, буксовал на месте, рискуя провалиться сам, возможно, убежденный, что Господь Вездесущий пребывает своей частицей и в этой кошмарной твари, причем в наихудшей своей ипостаси. Лиловый язык не высунулся вновь, не стал шарить вокруг себя в поисках другой добычи. Понемногу к людям возвращалось самообладание. Кубышечка прекратила визжать и начала всхлипывать. Юст рычал, раздавал плюхи и наводил порядок. Джоб, пытаясь связать себя с Валентином, неумело сооружал морской узел. Беззвучно шевеля губами, молился Ян Обермайер по прозвищу Скелет и гладил гнилые водоросли костлявыми ладонями. Проповедники Господа Вездесущего обходились без четок и прочей религиозной атрибутики. Вытащенная из стопи Лейла осмелилась подобраться ползком и спасти вываленный в грязи шест Хайме. Пробитая лиловым языком дыра в водорослевом ковре понемногу затягивалась. Ничто более не выдавало присутствие затаившегося в засаде хищника. На какое-то время сытого.